Главное к этому часу.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». 2 февраля, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за тем, что творится на московских дорогах, что творится на информационных лентах, и обсуждаем главные темы. В рамках программы «Своя правда» в этом часе у нас тема одна. Мы будем говорить о введении продуктовых карточек в стране. Теперь отматываем назад. Сначала пробки. В городе пятибалльные пробки. На сегодня у Яндекса перспективы выглядят следующим образом. Да, кстати, интересно, что сейчас вот Садовое кольцо, например, несмотря на пятибалльные пробки, почти на всем протяжении, по сути, не проезжие. Или проезжие очень медленно. Садовое кольцо тяжелое прямо сейчас. Вы тоже это имеете в виду, несмотря на пятибалльные пробки. 613 тысяч автомобилей по городу в эти минуты передвигаются, но в ближайшее время, ближе к 6 вечера, по Яндексу начнутся 7-бальные пробки, и они будут оставаться таковыми примерно 2 часа. Таковы перспективы. Что касается ленты новостей в эти минуты. Новые высказывания Путина. Соцсети часто гонятся за прибылью. И плевать хотели, это прямая цитата, на ущерб пользователя. Первое, это я все с ленты ТАССа. У Мосгорсуда задержано 11 журналистов для проверки документов. Ссылка на Союз журналистов тоже с ленты ТАСС. РИА Новости пишет о том, что здесь опять Путин о соцсетях, это бизнес, извлечение прибыли. Путин считает хорошей идею снять фильм о выдающихся российских учителях, и МВД Белоруссии не стало возбуждать дело о похищении по заявлению Колесниковой. Об этом РИА Новости пишет, ссылаясь на штаб бывшего претендента на пост президента Республики Беларуси, Республики Беларусь, так правильно в данном случае, Виктора Бабарика. Далее программа «Своя правда», мы говорим о введении в стране продуктовых карточек.
«Своя правда».
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Вечно недовольный Алексей Морозов начинает этот час сообщения. Тема продуктовых карточек уже была в вашей программе где-то с полгода назад. Но, шо опять, пишет Панк 13, я вам больше скажу, вряд ли в последний раз. И вот почему. Сегодня утром появилась новость. Минпромторг предложил переводить нуждающимся россиянам деньги на продукты. Речь, в частности, цитирую по РБК, речь, в частности, идет о поддержке беременных и детей всех возрастов. Известия написали, что предполагается использовать механизм с ежемесячным выделением средств, с помощью которых покупать можно исключительно отечественные продукты. Еще раз, известия пишут о том, что с таким предложением выступило Министерство промышленности и торговли. Речь идет о выделении средств исключительно на покупку отечественных продуктов, то есть продовольствия. Позднее появилось сообщение о том, что в правительстве России опровергают данные о рассмотрении вопроса введения продуктовых карточек в стране. Пресс-секретарь Кабмина Беляков, отметил, что чаще всего в этом вопросе речь идет о финансовом оказании помощи, а по его словам, получающий может распоряжаться средствами по своему усмотрению. Власти, говорит, отдают приоритет тем рычагам, которые дадут возможность в перспективе все-таки вывести семью из бюджета. Ну, то есть вот так прямо деньги на продукты не получится. Их надо то ли на отдельную карточку, то ли как-то. Почему опять? С чего мы начали? Потому что теперь уже ссылаются на предложение Министерства промышленности и торговли. Как кажется, мы к карточкам все ближе. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько мы близки к карточкам теперь?
Я думаю, что мы недалеки от той или иной программы поддержки бедных в связи с продовольствием, потому что эта проблема дошла до высшего уровня, и президент велел с этим разобраться и сделать так, чтобы люди не страдали, особенно бедные люди, которые потребляют дешевые массовые продукты, не страдали от роста цен на эти продукты. Поэтому я думаю, что сегодня, вот под давлением сверху, правительство так или иначе будет вынуждено решить эту проблему.
С вашей точки зрения, как реально можно решить эту проблему? Это должны быть действительно карточки какие-то особенные или какие-то другие варианты? Ведь сейчас же тоже какие-то субсидии выделяются особо бедным.
Ну, выделяются пособия по бедности для многодетных семей, например, с низким уровнем дохода. Вот, тем людям, которые оказались ниже прожиточной, вот черты прожиточного минимума на каждого члена семьи и так далее. А проблема в том, что эти проблемы очень часто являются региональными, а не у всех регионов есть деньги на поддержку самых бедных. Поэтому эта программа должна быть федеральной, а здесь, собственно, вопрос о том, как она будет оформлена. Либо это перечисление денег на специальную карточку или там на социальную карту, и с этого счета можно будет потратить деньги на приобретение только определенной группы товаров и услуг, то есть обналичить все эти деньги не получится. Либо это вот система там фудстемпов, которая там распространена там в Соединенных Штатах, где там 30 миллионов человек получают такую помощь. На самом деле формат в данном случае не так важен. Важно, что наконец бедные люди, которые живут на грани нищеты, получат дополнительные деньги для того, чтобы купить продовольствие. Наиболее вероятный вариант, который сейчас рассматривается, это создание специального счета для вот этих бедных людей, который будет привязан там к социальной карточке или там карточке какого-то банка. Вот, на них будут начисляться деньги, которые можно будет потратить на определенные группы продовольствия.
Но вот на определенные группы продовольствия это дополнительные ограничения, если это обычная карточка, на которую поступают деньги. Не проще ли просто выдавать нужные продукты или товары?
Ну, смотрите, значит, государству придется создавать собственную сеть распределения, как там, там во время войны, да, раздача там продовольствия.
Поэтому, ну да, некий набор продовольствия, да.
Ну, смотрите, дублировать розничную сеть – это очень дорогая история. Проще договориться с кем-то из крупных ритейлеров о том, что они будут участвовать в этой программе, и у них либо будут какие-то специальные секции с дешевыми продуктами для бедных, которые вот к ним будут иметь доступ, остальные покупатели не будут иметь доступ к дешевым дотируемым государственным продуктам питания. Либо вот действительно специальные счета, с которых будут списываться деньги за приобретение массовых дешевых товаров продовольственного назначения. Потому что, ну, опять же, понятно, что просто снижать цены на макароны, там, на крупу, на яйца, там, я не знаю, на подсолнечное масло массово, фронтально государство не может. То есть оно не может заставить крупные компании продавать товары дешевле, чем их можно реализовать на внешнем рынке, где цены на них растут. И это, в общем, совершенно не рыночный, дорогой, и путь, который закончится просто дефицитом товаров на полках наших магазинов. А дотировать, раздавать деньги через Минфин или через налоговую, либо через пенсионный фонд, либо через фонды социального страхования – абсолютно нормальная практика, которая принята во многих странах мира.
Тут вот сразу несколько человек написали нам, правда, другие уже тут же им и ответили, но я все-таки начну с первого. Правильнее создать систему, при которой бедные люди смогут заработать, или надо дать им возможность больше работать и зарабатывать. Почему нельзя идти этим путем?
Ну, есть люди, которым уже много лет, и которые не могут зарабатывать. Есть те же самые многодетные семьи, с низким уровнем дохода, где люди, наверное, и хотели бы заработать, но там, где они есть, нет высокооплачиваемой работы. То есть, смотрите, речь идет еще и о том, что в дополнение к вот этим мерам по поддержке бедных нужна просто элементарная программа по развитию экономики, когда денег в стране будет больше и хватит на всех. Плюс к этому необходимы программы, те же самые программы социального контракта, программы переобучения населения в обмен на какую-то помощь, которая позволит людям найти работу. Надо дать возможность людям учиться и переезжать на те места, где есть работа, а не жить в каких-то моногородах, откуда, где закрылись там заводы, и просто там элементарно нечего делать. То есть это тоже, безусловно, нужно. Но если мы говорим о коротких мерах, которые надо предпринимать сегодня, то, конечно, вот помощь самым бедным, которые теряют на росте цен на продовольствие, конечно же, ее надо оказывать сегодня, а не ждать, пока этих людей мы куда-то вывезем, переобучим и пристроим на более высокооплачиваемую работу.
Ну и последний вопрос, Алексей Николаевич. А как определить, кто бедный? У нас тут примерно 145 миллионов скажут, я бедный.
Есть доходы официальные у людей. Для того, чтобы вот признать человека бедным, необходимо доказать, что у него нет, ну, на том месте, где он работает, там низкий уровень оплаты труда, у него много членов семьи, и в разбивке на каждого это будет ниже, чем прожиточный минимум. Ну, безусловно, вы правы, возможно, какие-то, скажем так, махинации, когда люди получают серый доход а реально вот на бирже там безработными числятся и получают какие-то пособия, да, но на это есть правоохранительные органы, которые должны выявлять такие случаи.
Спасибо, Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований. Мы как раз решили именно этот вопрос задать. Вы считаете себя человеком, который нуждается в материальной помощи со стороны государства? Вот мы так это сформулировали. Да или нет? Два варианта ответа. Заходите в наш телеграм-канал «Радио говорит МСК», находите этот опрос. Там есть новости уже после этого, которые появились. Этот опрос был опубликован в 17.00, если будет трудно найти, хотя нет. Пока это, во всяком случае, видно сразу. Так вот, заходите туда, находите вопрос, находите два варианта ответа, да или нет. Выбираете тот, который ближе, с вашей точки зрения, вашей ситуации. Голосуете, потом возвращаетесь к нам сюда для обсуждения. Не нуждаюсь, но не откажусь. Вот мы специально этот вариант не дали. Вот специально. Потому что вот это «не откажусь» на халяву и уксус сладкий. Вот это все, это такая история известная. Людям надо дать удочку, а не рыбу. Хотя с рыбой у нас тоже очень большие проблемы, пишет Ирина. И возвращаясь к сообщениям, надо дать людям возможность заработать. Я думаю, что вы же не будете спорить, что, к примеру, в Соединенных Штатах Америки таких возможностей у людей больше. Но бедных от этого меньше не становится. Люди разные. 7-3, вот, Валерий, я возьму и рыбу, и удочку, еще и руку откушу, если давать будут. 7-3-7-3-94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юрий, добрый вечер.
Прошу.
Да, вот с экспертом полностью согласен, вообще вот прям мои мысли высказывает по поводу развития экономики, чтобы денег было больше. Вот, но единственный момент, нужно все-таки больше обратить взор на бедных детишек. Вот, потому что у нас в стране официально 8 миллионов как бы бедных детей. Вот, поэтому мне кажется, им нужно в первую очередь помогать, создавать условия.
Ну, вот смотрите, раз уж вы заговорили об этом, как правило, неблагополучные семьи — это прежде всего неблагополучные родители, от которых страдают и их дети.
Нужно...
Вы говорите, им надо помочь детям. Вы же не можете детям помочь напрямую.
Не, ну будем помогать, ну, смотрите, если у нас 8 миллионов из 27 миллионов, то не может быть так, чтобы все родители были у нас...
Нет, еще раз, я понимаю про другое, но там будет довольно высока доля вот таких, что делать?
Это издержки, ничего не делать.
Ничего не делать, я понял, спасибо. Это издержки, не-не-не, вы так сказали, это ваши слова. Надо давать и удочку, и рыбу, но рыбу давать, пишет Виталий, только очень небольшой категории населения, например, инвалидам. Это взгляд Виталия. Надо создавать рабочие места, поднимать уровень зарплаты и ликвидировать серые зарплаты. Прекрасно. Том-том, ну давайте вот с последнего. Ликвидировать серые зарплаты. Как? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин. Вы знаете, я вообще в ужасе от того, что мы обсуждаем. Если честно, то есть...
Не надо, вот время. Слишком много эмоций. Жизнь вообще такая непростая штука.
Да, согласен. Вы привели в пример Америку. Мои американские друзья мне рассказывали о том, что нищих там, да, достаточно много, но с поправкой на то, что если ты хочешь быть нищим в Америке, ты им будешь нищим. Немножко у нас иная ситуация в стране, вот о чем речь.
Не, люди разные, поэтому и такие тоже есть. И мы не знаем, сколько их.
То, что мы вообще в принципе разговариваем о том, что могут ввести карточки или у нас есть очень бедные люди, говорит о провале полнейшем в нашей экономике и нашей жизни в принципе.
Еще раз, Лимузин, вот вы как-то еще, вот в Штатах это так, у них же не провал или тоже провал?
В Штатах иная ситуация в принципе, там люди когда-то собрались, там 6 или 7 человек, я уж не помню сколько, и приняли конституцию в интересах своего общества, и эта страна лидер мировой.
И даже у мирового лидера не получается, а мы говорим, вот мы не лидеры.
Ну вот о том и речь, что в Штатах хочешь быть нищим, будешь нищим.
А понятно, я понял, в Штатах только тот, кто вот тот совсем не хочет нищий. Подозреваю, что это не совсем так. Как можно говорить, что денег в стране нет для бедных? Это нонсенс, пишет 937-й. 746-й пишет, что в Штатах экономика на низком уровне, заработать трудно. Многие паразитируют на подачках из бюджета в виде пособий. Что еще? Алексею Морозову... Нет, мы друг друга не обсуждаем. Если бы я работал на работе, то считался бы малоимущим. Так как работаю на себя, никакие пособия мне не положены при том же уровне дохода. А для экономики страны я делаю больше, чем если бы сидел на работе. Это обидно. Вот. Семь. Надо всю Россию переселить в Москву, другого ввода у нас... А, другого выхода, видимо, написала Татьяна, у нас, похоже, нет. Кто знает, еще раз, тут ведь важно понять, как это может работать. Ну вот, допустим, начинают выдавать деньги. Деньги можно потратить. Начинают выдавать продукты. Продукты можно продать и купить что-то, что не положено. Или как? Или все-таки надо это делать, а потом уже разбираться с проблемами? Михаил Черныш, первый заместитель директора Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук и вице-президент Российского общества социологов. Михаил Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот эта история с продуктовыми карточками, она ведь, прямо скажем, довольно давно длится, но есть ощущение, что мы все ближе к ее реализации. С вашей точки зрения, а мы готовы?
Ну, с моей точки зрения, да, мы уже готовы к ней, поскольку доля бедных населения России достигла примерно уже 20%, и эти люди не всегда сводят концы с концами, им зачастую не хватает денег на то, чтобы покупать не только одежду, но и продукты питания, поэтому, наверное... Пришла пора что-то делать в этом направлении.
А вот если люди обычно первые, как они реагируют на то, что надо что-то помогать, говорят, им надо дать удочки.
Знаете, вот эти удочки, вот уже как бы набили оскомину. Удочки. Кому дать удочки? Людям, которым 60 лет, дать удочки? Или людям, которым 70? Кому дать удочки? Во-вторых, что такое удочка в условиях экономического кризиса? Вы мне объясните. В условиях растущей безработицы, постоянно сокращающихся доходов населения. Что такое удочка в этих обстоятельствах? Люди, которые говорят об удочках, не отдают себе отчета в том, что у людей есть физические пределы работы, напряжения. Ну, например, пилота гражданской авиации. Вы не заставите летать 18 часов в сутки, а преподаватель не может читать по 10 лекций в день или учитель в школе. Понятно, что есть некоторые ограничения по части удочек. И поэтому говорить о удочках, об удочках, на мой взгляд, совершенно бессмысленно. Надо смотреть на конкретную ситуацию, в которой находится человек.
Хорошо. Про конкретные ситуации. Они тоже разные, с одной стороны. С другой стороны, есть такой довольно распространенный взгляд на людей, у которых вот в этом смысле есть необходимость в помощи со стороны государства. Мол, они сами этого хотят. Ну, в пример обычно приводят Америку, где все богатые и пособия, в общем, платят, а бедных все равно много.
Ну, вы знаете, конечно, можно посмотреть на Америку, но Америка далеко за океаном, а может быть посмотреть на Европу все-таки, она как-то ближе нам и по духу, и по и территориально, географически. Вот там, например, в Финляндии вообще нет бедных, и вообще нет никаких карточек, потому что там есть некая система, которая называется социальное государство, или по-английски welfare state. Развитой welfare state, как правило, дает людям возможность выживать, не только выживать, но и жить более-менее прилично до того, как они смогут определиться с работой или с чем-то еще.
Но подождите, такой welfare state получается тогда, когда работающие люди, мягко говоря, больше платят на будущее, нет?
Welfare state получается, как правило, в тех государствах, в которых существует прогрессивное налогообложение.
Вот.
Вот, вы знаете, да, да, те, кто работает и зарабатывает очень хорошо, могут поделиться, могут заплатить более высокие налоги, так во всем мире. В Америке, кстати говоря, налоги не 15 там, или не 13%, как у нас, а 30%.
Вот, мы же как раз говорим не столько о богатых, сколько обо всех.
Мы говорим обо всех, потому что существует еще общее благо, существует еще необходимость стабильности в государстве. Необходимо знать, что люди, живущие рядом с тобой, не умирают от голода. Это тоже важно. И кроме того, государство может еще оказывать помощь этим людям в негуманитарной форме, а не только раздавая эти пластиковые карточки, как это делается в Соединенных Штатах. Можно, к примеру, освободить этих людей от налогов. Можно освободить их, как это делается в Германии, от коммунальных платежей. Там бедные и люди, которые едва сводят концы с концами, не платят коммунальных платежей. За них эти коммунальные платежи платит государство.
Михаил Федорович, как только вы сказали про налоги, как только я подчеркнул, что это ведь не только для богатых, нам начали писать, что у нас единый социальный налог такой высокий, который общее налогообложение наше тут же приводит на их же уровень.
Ну, это просто такая система налогообложения, знаете ли, не совсем понятная, потому что непонятно, как и кто и что платит. И при этом она, что называется, обладает запретительным свойством по отношению к экономическому росту, поскольку очень высок НДС. Я не буду сейчас рассуждать на эту тему, но вот я был в Швеции на конференции, и я посмотрел на чек, который мне выдали в магазине, и с изумлением обнаружил, что там НДС равен 10%. Понимаете, очень высокие личные налоги, налоги на высокие заработки, и при этом очень низкий НДС. Вот такой способ стимулирует развитие экономики.
Возвращаясь к истории с карточками, есть же разные варианты, и некоторые говорят, что выдача денег, пусть даже на специальную карточку, это не совсем правильно, а надо выдавать то, что человеку нужно, ну, если уж совсем в тяжелой ситуации он находится, что называется в натуральном выражении.
Ну, на самом деле, это делается в тех же самых Соединенных Штатах. Эту карточку, к примеру, невозможно отоварить в промтоварном магазине, если еще есть такое понятие, как промтоварный магазин. Ее можно отоварить только в продуктовом магазине, только покупая некоторую группу продуктов, не все продукты. Например, если захотите купить коньяк, вам не продадут дорогой французский коньяк на эту карточку. На эту карточку можно купить только staples, самые необходимые. То, что помогает вам выжить.
Сама по себе эта карточка не слишком дорого стоит ее администрирование?
Нет, нет. Сейчас карточки, в принципе, это настолько распространенное явление, настолько научились ловко с ними обращаться и банки, и государство, что я думаю, что никаких проблем с ними не возникнет.
Даже карточка, по которой можно купить не все из ассортимента?
Да, даже карточка, по которой можно купить не все из ассортимента. Помните, кстати говоря, наш нынешний премьер-министр демонстрировал нам, насколько эффективна эта система учета. Журналист английский, по-моему, выпил кофе в Шереметьево, а наш премьер-министр, тогда будучи главой налоговой службы, тут же вычислил его.
Понял, спасибо. Михаил Черныш, первый заместитель директора Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН и вице-президент Российского общества социологов. НДС 12% в Швеции только на продукты питания, на остальное 25%. Ну, а у нас 10,20%. Большой разницы нет. Прогрессивное, это Николай пишет. Борис пишет, прогрессивное налогообложение при хорошей организации сборов и распределения снимает социальное напряжение. У нас все про сложности администрирования и массовый уход в серую зону, твердят. Борис. Как правило, прогрессивное налогообложение касается не только богатых. Если мы говорим об этом, скорее всего, и нижний уровень будет намного выше, чем то, что у нас сейчас. У нас налоги меньше, но налогов значительно больше, уверен 746-й, но это всего лишь уверенность. При повышении уровня жизни повышается планка бедности, пишет Антон. В США Байден обещал увеличить минимальную оплату труда в два раза, если перевести до 180 тысяч. Чего в час? А, в месяц. На наши деньги. А у нас, как достижение, в прошлом году было доведение МРОТ до 12 130 рублей. Так Байден пообещал. Во-первых. Во-вторых, вы не забывайте, что и цены тоже другие. К примеру, на жилье или на эксплуатацию, прежде всего, сервисные услуги намного дороже. Продукты, может быть, где-то и одинаково стоят. Но вот сервисные услуги, там, где человек что-то делает для человека, там, скорее всего, будет сильно большая разница. Личный налог нельзя поднимать, а то начнем от власти требовать лучших условий для жизни. А эти протесты, пишет Валерий, это ведь вопрос справедливости. Можно было бы снять напряжение, введя как раз прогрессивную шкалу. Но еще раз, вы исходите из того, что протестовать выходят люди, у которых налог, доходов немного. Хорошо. Мебель говорит, но $11 в час это нижняя планка, Байден обещал 15. Ну, вы как-то не договорились пока. В Штатах услуги специалистов очень дорогие, пишет вслед за тем, что я только что сказал Алексей Морозов. Не хотите платить налоги, пишет Алла из Северного Тушина. Так надо было сидеть при социализме, вам не сиделось. Теперь получаете то, что получаете. Но надо сказать, что при социализме тоже платили налоги. Это тоже важное замечание. Как мне кажется, мы говорим о том, как можно помогать бедным. В правительстве России сегодня опровергают данное рассмотрение вопроса введения продуктовых карточек в стране. Опровергают потому, что появились сообщения на Минпромторг, который якобы предложил реализовать механизм чего-то сильно похожего на такие карточки. А мы спросили наших граждан, наших слушателей, нуждаетесь ли вы в материальной помощи со стороны государства? 55% сказали да, 45% нет. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого «Своя правда».
Продолжаем программу «Своя правда». Вторник, 2 февраля, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня мы обсуждаем историю введения в России продуктовых карточек. Для тех, у кого не хватает денег на еду, есть такая идея выделять деньги, но на специальную продуктовую карточку. И сегодня, главное, появились сообщения о том, что с этой идеей выступает уже министерство. Минпромторг. Правда, позднее в правительстве России опровергли данные о рассмотрении такого вопроса, но сами по себе новости с такого уровня говорят о том, что мы, скорее всего, все ближе и ближе к таким возможным карточкам. Если у вас, Валерий, не хватает денег на водку, то это ваша проблема. Это совершенно точно. В списках для нуждающихся водки не будет никогда. Персона Грата говорят, ну, выходят люди протестовать не из-за бедности, а из-за беззакония. Другая история. Проблемы не в прогрессивности налогов, это 746-й, а в головах. Еще. Значит, адекватная шкала может появиться не сразу, но ничего менять десятилетиями тоже неправильно. Это Борис. Алла спорит, что при социализме все было по-другому. Она говорит, ну, налоги были, но не столько. Но это не секрет, что нынешняя система налогообложения, она сильно похожа на советскую. Есть такая штука. 7373948, телефон прямого эфира. Но мы возвращаемся, извините, к голосованию. В первом голосовании мы спросили, нуждаетесь ли вы в материальной помощи со стороны государства? Ответ был такой. 55% говорят «да», 45% говорят «нет». Теперь дальше. Следующее голосование тоже в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК», одно слово латиницей. Мы спрашиваем, а какую помощь нуждающимся, то есть еще раз напомню, каждый второй в нашей аудитории называет себя нуждающимся. То есть, по сути, вопрос к вам. Вы какую помощь считаете самой эффективной? Карточки на продукты отечественного производства, деньги или переобучение и содействие в трудоустройстве? Три варианта ответа. Заходите, голосуете, потом возвращаетесь к нам, набираете номер 7373948 и выходите в эфир. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я думаю, что все-таки карточки-то нужны. Знаете почему? Ну вот если на продукты там пытаться выкручивать руки производителям и так далее, они же нам просто качество продукции понизится. И люди, у которых есть средства, будут покупать совсем не то качество. Ну, они же должны как-то свои издержки компенсировать. Потом, знаете, вопрос, кто бедный? Вот у меня вопрос такой.
О, это большой вопрос.
Да, еще раз. Приятельница из Зеленограда сидит, вот у нее миллион на книжке. Она считает, что она бедная, но она пенсионерка, и она вот ходит там клянчить раз в году, там даже смешная сумма, 2000, что ли, по Москве, раз в год это дается, это не в месяц, она, на продукты. Она считает, что она, вот, да, она должна и материальную помощь получать, и тогда и т.п. А кто-то имеет дачу и машину, а в данном случае у него с доходами плохо. Может, нет, сначала надо
еще раз напомню, наше голосование 55%.
А потом с протянутой рукой к государству идти.
Не знаю, я вот все-таки исхожу из того, что если тебе что-то положено, надо это получать. Другой вопрос, придумывать и выкручивать, чтобы тебе было положено то, что тебе не положено по объективным причинам. 7373948, телефон прямого эфира. Так, если кто ждет новостей по Навальному, срочное сообщение, приставы объявили, что решение вынесут ближе к 8 вечера. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Борис, Москва.
Прошу.
Ну, вы знаете, значит, ну, во-первых, у меня ощущение, что сам спор по поводу карточки, не карточки, вот он, значит, по-моему, чисто лексический. Просто настолько отторжение вызывает само слово карточки, да, связанное там с войной.
Ну, талоны, вот талоны, карточки, это мы понимаем.
Вот, это вот, по-моему, то же самое, знаете, как переименование милиции в полицию, да, значит, вот просто слишком плохие ассоциации. Вот, да, я не сомневаюсь, что есть группа людей, которым это будет помощью.
Нет, ну вот если так мы говорим с вами, убираем вот эти некрасивые слова, которые нам не нравятся по разным историческим аналогиям, это деньги? Это удочка, о которой мы уже вспоминали неоднократно?
Это не деньги. Вот, денежная помощь, так или иначе, мы делаем вид, что от государства получаем, да, значит, вот она, там, вся эта монетизация и так далее, которой многие недовольны, значит, вот, это отдельно, это, я так понимаю, никуда не убирается, да, значит, хоть это и смешные какие-то деньги.
Нет, это другое.
Вот, а карточки именно на продукты, это вот, овеществленная помощь, да, которая никуда не денется. Вот положите 2 килограмма гречки, грубо говоря, да, то есть вот ты их получишь точно.
Так может быть просто гречкой выдавать?
Ну, а смысл, я так понимаю, карточек именно в этом, да, то есть будет, грубо говоря...
Ну, понятно, я понял, спасибо. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
А в чем, вот с точки зрения организации процесса, разница? Карточка, на которую можно купить гречку, или гречка в натуральную величину?
Вы знаете, мне трудно ответить на этот вопрос. Карточки предусматривают в принципе, ведь это же продукт, который создан во всем мире. Американцы с 50-х годов прошлого века карточками Food Stamp занимаются. Вы на карточку можете приобрести на тот лимит, ну, условно, нам дадут 1000 рублей, вернее, не нам, а они же прожиточного минимума людям, карточки на месяц 1000 рублей. Вы можете на них купить любой продукт в номинале 1000 рублей. Ну, имеется в виду продуктовый продукт отечественного производства.
Ну, то есть и тот, кто не хочет гречку, купит себе больше риса. Ну, грубо говоря.
Ради бога. Хотите риса, хотите любой продукт, сахарный песок, подсолнечное масло. То есть в объеме 1000 рублей дальше вы будете доплачивать уже из своего материального достатка. Но 1000 вам гарантировано, понимаете? Ну, то есть это, я считаю, что это очень эффективная мера. Мало того, что она потребление, то есть людям, которые ниже прожиточного, даст достаток, а все-таки 1000 рублей – это 12 тысяч в год. Оно увеличит и экономику. Где-то, по моим расчетам, на 0,3-0,5 должна вырасти экономика. Потому что за счет увеличения потребления аграрники должны производить больше сельскохозяйственной продукции. Значит, там появятся рабочие места, будет больше произведено аграрной продукции. Эту продукцию надо перевозить на транспорте, заработает транспорт, увеличится, электропотребление увеличится, да и масса торговли, оборот увеличится. И вот вам 0,3 пользы в ВВП. Но, конечно, если даже ввести карточки для людей ниже прожиточного минимума, это 20 миллионов. 20 миллионов умноженное на 1000 рублей умножить на 12, это 12 тысяч, и умножить на 20 миллионов, это 240 миллиардов. Должно государство найти из бюджета для реализации этой программы. Это затратный механизм, это примерно сопоставимо с объемом федерального бюджета на ЖКХ.
Смотрите, что делать с проблемой, которая, судя по всему, вот странно, но, судя по всему, это серьезная проблема. У нас какая-то психологическая история по поводу отношения к наименованию карточка или талон.
Согласен. У нас сразу всплывает когнитивный диссонанс с Ленинградом, с блокадой Ленинграда, понимаете? Ну, назовите его трансфером, назовите его сертификатом. Суть-то, конечно, не в этом, понимаете? Главная суть, где взять деньги для обеспечения такой суммы.
Хорошо, тогда еще одно. Вот Николай пишет об этом. Он не первый, кстати, кто пишет. У нас тут недавно ввели льготную ипотеку. Жилье подорожало. В общем, короче, эти самые дешевые товары просто подорожают.
А почему они должны подорожать?
Ну, почему жилье подорожало? Туда пришли деньги.
Жилье подорожало совершенно по другим, потому что у нас строительство – это в основном монопольная отрасль. Они увидели, что падает. Развивайте конкуренцию в строительстве. У нас 10% строительных компаний берут на себя 70-80% заказов. И они могут по договорнику ставить любые цены, понимаете? Здесь это две разных совершенно вещи. То же самое конкуренция в торговле. Вы, если у вас один магазин находится в радиусе там 2,5 километра, вы можете ставить в нем любые цены. Но если у вас 5 магазинов в радиусе 2,5 километра, у вас цена будет падать на 5-10%.
Хорошо, тогда по-другому спрошу. Это уже Дмитрий. А инфляция не вырастет, если по 1000 в месяц раздать 20 миллионам сразу?
Вырастет. Ну и инфляция вырастет максимум на 0,2-0,3%. Но если на весы положить рост инфляции и обеспечение благоприятную ситуацию у бедных людей, то поверьте мне, что вот эти перетянет сразу, что лучше увеличить ситуацию у людей ниже прожиточного минимума. Да бог с ней, с этой инфляцией. Ну, что все пугают инфляцию? Вы помните наши тучные годы, 2003-2007? У нас инфляция меньше 10% не опускалась.
Ну да.
У нас ключевая ставка была 12%. Оно, банки ломились от депозитов, у людей росли доходы по 12-13%. Просто нужно нормальное регулирование экономики и следить, и индексировать эту инфляцию. Бюджетникам, вы увидели на 2% рост инфляции, сразу бюджетникам проиндексировали. Это не проблема инфляции. Если она не галопирующая, не надо так на эту инфляцию смотреть, что это ужас, ужас и аларм.
Так, и последний тогда вопрос. Много таких вопросов. Как мы дошли до жизни такой, при которой в 21 веке мы говорим про талоны?
Слушайте, ну, на первый вопрос по поводу, как дошли жизни такой, это не ко мне. А по поводу талонов я хочу напомнить, что все страны с рыночной экономикой имеют талонную систему. Соединенные Штаты, Германия, Япония, везде талоны. И никто это не воспринимает как какой-то страшный механизм. Бедность есть везде. Кстати, по уровню бедности мы далеко не самые лидеры. У нас уровень бедности ниже, чем в Соединенных Штатах, ниже, чем в Китае, и в полтора раза ниже, чем в Индии. А Индия по ВВП, по ППС стоит на третьем месте. Так что не нужно к этому относиться, вернее, уровень доходов. А вот по уровню богатства у нас, конечно, большое.
Так, тогда, раз уж вы заговорили вот с такой стороны, тогда объясните нашим слушателям, а почему тогда, если во всех странах везде есть бедность, а в Советском Союзе такого не было, никому талоны вот так бедным не раздавали?
Как, подождите, вы разве не жили?
Нет, в Советском Союзе давали талоны всем, это другая история.
Да, а что, а в чем тогда вопрос?
Ну, бедных-то не было.
Я помню талонную систему, я помню, как мне на руке номер писали, как я в очереди стоял по 1.5-2 часа, чтобы купить чуть ли не молоко. Не, тут пример неудачный.
Нет, вам говорят не об этом, вам говорят, да, талоны были, но они были для всех, а вот бедных-то не было.
Нет, вы понимаете, в чем дело? Вот чем разница, например, между капитализмом и социализмом? Все-таки Советский Союз был социализм. При капитализме большой недостаток – это неравномерное распределение богатства. А при социализме – это равномерное распределение бедности. Ну, как вы считаете, что у нас не было в Советском Союзе бедности? Просто все были, и поэтому не было каких-то особых…
Поэтому и талоны были у всех. Понял, спасибо. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Голосование продолжается. Еще раз напомню, у нас было первое неожиданное, прямо скажем, голосование, согласно которому 55% нашей аудитории заявляют о том, что они нуждаются в материальной помощи со стороны государства. 45% говорят, что нет. Теперь у нас следующее голосование. А в какой форме должна быть такая помощь? Какую помощь можно считать самой эффективной с вашей точки зрения? Карточки на продукты, на покупку продуктов отечественного производства. Просто деньги или переобучение и содействие в трудоустройстве. Три варианта ответа. Это самые широко распространенные варианты ответа на этот вопрос. Вот вы заходите, находите главный, самый интересный, подходящий с точки зрения вашей ответ на этот вопрос. Голосуйте и возвращайтесь к обсуждению. Сюда в прямой эфир 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий Викторович, добрый день. Олег Серпуховский.
Прошу.
Ну, я думаю, что должно быть в натуральной форме все помощь оказываться, потому что деньги, ну, вы сами знаете, да, наш менталитет, либо потеряют, либо разобьют. Вот.
Нет, ну, можно же продать и поменять, даже если в натуральном.
Ну, можно продать и поменять, да, в войну меняли соль на еще что-то, на какие-то необходимые продукты и так далее. Понимаете, человек, когда ему необходимо, и он получает дополнительную помощь, он, естественно, если ему это реально необходимо, он, естественно, будет выгоду искать. И в том случае, и в этом случае он будет продукты, ну и продукты там, неважно, тем предметом, которым ему оказали помощь, он, ну, поменяет на то, что ему нужно. Мыло на сахар и так далее. Ну, я образ.
Ну, то есть, все-таки исходно мы даем товар. Я понял, спасибо. 7373948. Удочка, товары или деньги? Чем помогать? Как эффективнее? Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Алло. Алло, здравствуйте. Дик Москва.
Прошу.
А мне кажется, что в первую очередь, я хоть помоложе, нужно помочь ветеранам войны, которые еще остались, затем детям концлагерей малолетних.
Нет, это мы сейчас просто другой немножко вопрос обсуждаем.
Нет, это целевая помощь бедным. Они же бедные сейчас. Они сейчас бедные, у меня знакомые.
Хорошо,
бедные.
Понял, в первую очередь надо еще не всем бедным, а в первую очередь конкретным группам граждан. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем обсуждение. Можно писать по-прежнему и через Телеграм, можно через СМС-портал. Заходите, также голосуйте в нашем Телеграм-канале. Анна говорит, да кто кроме меня помнит эти послевоенные карточки? Ну, назовите социальная продовольственная карта или карта социальной помощи. Вот есть такое ощущение, что люди почему-то считают, что проблема в наименовании. Действительно, ну, придумайте любое наименование, если вам не нравится это. Боб, например, из Штатов пишет, суть вообще не в помощи бедным навеки. Суть ведь в помощи человеку, которому надо помочь встать на ноги. Помогать в поиске работы, помогать в медицине, помогать ему учиться. Но вот нет, судя по всему, у нас все-таки речь идет скорее о другом. Пусть дадут денег, а я уж разберусь. Ветераны войны не самые бедные, обращает внимание Алла из Северного Тушина. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
А, здравствуйте. Ну, для молодых, наверное, все-таки третий вариант предпочтительней. Вот. А вот для всех остальных все-таки у нас самые бедные, наверное, не молодые и здоровые. Вот. Для них, наверное, все-таки, наверное, какое-то сочетание первых двух. То есть все-таки деньги, но чтобы они их могли, наверное, потратить в первую очередь на питание, а не на, там, а не на водку.
Вот тут, понимаете, какая штука? Вот как только мы говорим про деньги, возникает следующий вопрос. Он неизбежно возникает. Бедные это сколько?
Ну, наша пенсия, наверное, вот это вот 20 пенсии... тысяч, наверное, это вот выше 20, наверное, уже я бы не донес. Ну, 20 тысяч, наверное, до 20 тысяч.
А 10 никак?
Ну, 10 это уже нищие, я бы сказал.
Нет, только мы же говорим о каком-то крайнем варианте, понимаете? Ну, скорее то, что вы имеете в виду, когда говорите нищий. Крайний вариант. Ну, или крайний все-таки 20?
Нет, может быть, для Москвы 20. Все-таки надо еще на регионы смотреть.
Вот я вот примерно об этом пытался говорить. Да, и Алла из Северного Тушина тоже говорит 20 для Москвы. А вот, пожалуйста, к нам присоединяется Нельсон Мандела. Меньше 50 тысяч уже нищий. Вот тут такая штука, Нельсон Мандела. Если каждый из нас, не учитывая ничего больше, будет исходить из собственных доходов, тогда будут странные истории. Кстати, про удочки, пишет Виталий. Тут есть интересная вещь. Удочки есть, но рыбаки за ними не торопятся. Вот стройки. Господа с Востока уехали, нужны работники. Обещают зарплаты выше, чем в Мценске условном. Но работники-то не торопятся. Что им нужно? Вопрос. И тут же Эдмон. Зажрались вы там в Москве, решаете за людей, получать или не получать помощь людям. Потому что в Москве тоже люди, Эдмон. И вот эти деньги, которые раздают людям, которые должны решать, раздавать ли им, ну, это тоже... То есть, надо, чтобы все решали. Вы меня не так поняли, 20 тысяч минус. Спасибо, Алла. Теперь я вас вообще не понял. Хороший вариант, Алина пишет. Ну, назовите сертификат, и человек выберет, что купить. Нищие молчат, пишет 789-й. Ну, и зря. Повторяюсь, почему или-или? Почему бы не кому-то первое, кому-то второе, кому-то третье? Да, безусловно, можно и так. Мы же говорим, с вашей точки зрения, какое самое эффективное? Вот и все. Вопрос очень четко в этом смысле сформулирован. Это не, не работники не торопятся, это стройкомпаниям выгоднее, господа, с Востока без прав и с переработками. Мебель, это сколько угодно можно говорить, просто уже неоднократно стройкомпании говорили о том, что они готовы, просто к ним не едут. Нищим не до радио, пишет Андрей 792. Еще раз напомню, результаты нашего голосования показывают другое, иное. 55% говорят, что им нужна помощь со стороны государства. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Я просто считаю, что государство наплевательски, ну, плохо относится к собственному народу.
Мы сейчас о другом. Как помогать собственному народу?
А какая разница, как называть?
Неважно. Хорошо. 7373948. Не надо, так не надо. Алло. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Юрий, Артем, Москва. Я вот единственное не могу понять, почему все говорят, что типа для Москвы 20 это как бы нормально, а для региона можно и 10 сделать.
Нет, мы сейчас, во-первых, этого никто не говорил, говорили о разнице.
Ну вот разница, да. Я вот хотел бы сказать, например, допустим, для ближайших областей, Калужская область, возьмем продукты, везут с московских баз плюс наценка, стройматериалы везут с московских баз плюс наценка, автозапчасти с московских баз плюс наценка, вся электроника с московских баз плюс наценка, да, за доставку. И одежда вся с московских баз рынков плюс доставка. Вот что не возьми, оно все дороже, чем в Москве. Почему для Калуги 10 тысяч это как бы нормально?
Не знаю, но так получилось. Мы же ведь не говорим, плохо это или хорошо. Мы говорим о реальных цифрах. Если с чего-то начинать, все-таки со спецсчетов для нуждающихся, пишет Борис. Напомню, продолжается голосование у нас. Мы спрашиваем, какую помощь нуждающимся семьям вы считаете самой эффективной? Не единственной, а именно самой эффективной. Карточки. То есть можно будет купить только продукты отечественного производства. Первый вариант. Второй вариант – денежную помощь. Ну, то есть денег просто дать и все. А они уж сами решат, как их потратить. И, наконец, третий вариант – помочь в переобучении и содействовать трудоустройству. Продолжается голосование и будет продолжаться еще две минуты. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Андрей меня зовут. Ситуация вот какая, как мне все это видится. Ваша аудитория, подозреваю, не самые нуждающиеся люди.
Да нет, вот 55% говорят, мы нуждаемся.
Ну, что значит нуждается? Вот, скажем так, я бы тоже был бы не против, если бы мне кто-нибудь что-нибудь помог.
Когда мы говорим, какова минимальная сумма, и когда человек говорит 50 тысяч, иначе невозможно, мы же тоже понимаем, что это значит.
Ну, тогда в таком случае, знаете как, магазины для малоимущих, куда человек, который, скажем так, не может позволить, ну, вернее как...
То есть вход по социальной карте или как?
Даже не по социальной карте, зачем?
Ну, по какой-то...
Магазин для малых... Да не надо никакой карты, вот зачем, понимаете как? Вот я, например, не пойду в этот магазин, потому что есть определенный статус, есть определенные, скажем так...
А, ну понятно, его видели в магазине для малоимущих. Ужас, заговорили все вокруг. С московских баз-то уже давно не существует. Человек отстал от жизни, настаивает Алексей Морозов. Брэнгвин, после введения карточек надо раздавать бесплатные билеты на футбол, чтобы был и хлеб, и были зрелища. Нищий за МКАДом в Калуге или Иванове, там всякое возможно. Но чтобы быть нищим в Москве, в городе с огромными возможностями, это надо умудриться. Это всегда разные взгляды. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжается голосование, 40 секунд осталось. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Прошу.
Он правильно говорил, предыдущий звонивший, надо создавать магазины для малоимущих, и мы там другие люди, которые не нуждаются, не пойдут не потому, что это стыдно, а потому что там просто набор продуктов другой, понимаете? Ты там не получишь итальянский сыр, но зато ты получишь хорошие, качественные местные продукты, ты сможешь выбрать их, то, что тебе конкретно нравится, да, не то, что там карточка предписывает там соль, сахар, хлеб.
Не, она будет предписывать продукты отечественного производства.
Ну, как-то ее надо отоваривать же где-то, то есть это должно быть в обычных магазинах, там что-то может быть, не будет чего-то в наличии. Будут ли эти магазины брать эти товары, которые вот подешевле, например, да? А если сделать прям отдельные магазины, и это, кстати...
Ну, это же сегрегация.
Там... Нет, почему? Ну, Азбука Вкуса и Пятерочка, это же не сегрегация.
Понял, в условиях, когда существуют магазины разных ценовых категорий, возможно, так и есть. Итак, у нас сегодня мы обсуждали историю с возможным введением в стране продуктовых карточек. Сначала мы задали вопрос. Очень простой вопрос. Нуждаетесь ли вы в помощи государства, со стороны государства в материальной помощи? 55% сказали «да, нуждаюсь». 45% только говорят, что не нуждаются в подобном. Потом мы задали вопрос, а какую помощь со стороны государства вы считаете самой эффективной? И вот тут удивительные результаты. 44% полагают, что это должны быть просто деньги, которые можно потратить как хочешь. 38% уверены, что это переобучение и содействие в трудоустройстве. И только 18% выбрали карточки на покупку продуктов отечественного производства. Это была программа «Своя правда». Спасибо.